תפילת החברים.
מליטות הברישה. Творец мира, мы благодарим Тебя за то, что Ты выбрал нас вести человечество к Его исправлению. Приблизь нас к Себе в Своей нескончаемой милости и милосердии и открой сердца товарищей в объединении, основанном на любви и поручительстве, пока мы не станем как один человек с одним сердцем. Дай нам важность и трепет по отношению к учебе и направь нас к цели творения. И пусть все наши действия доставляют Тебе наслаждение. Сделай мир во всем мире и дай всем быть такими же любящими, как Ты, чтобы порадовать Тебя. Amen.
Приходит Клишма.
Да, мы продолжаем этот процесс входа в Лишма, и мы видим даже из истории, из эволюции нашей, что всегда приходит от состояния отсутствия к состоянию раскрытия. И здесь мы находимся. И, конечно, нужно много терпения и много усилий, и усилий как раз таких, к которым мы не стремимся естественным образом, благодаря нашему желанию получать, а наоборот, что мы можем продвигаться к нашему исправлению только благодаря усилию, которое выше нашей природы, которое целиком является получением, а мы должны над ней построить новое отношение, отдавать, как это было в исправленном Адаме Ришоне, которого создал Творец в единой системе. И будем надеяться, что мы действительно сможем все-таки понять, насколько эта вещь особая, важная и, по сути дела, единственная, которая дана нам вообще делать в этом мире. Была одна система, все части, которые были соединены, как одна система, работают тогда вместе, в одном действии, а потом говорят, чтобы показать им силу объединения, должен был разбить их и дать им возможность вернуться к объединению в их собственном усилии. И так мы постигаем из противоположности. И в этом состоит наша работа, которую мы должны сделать. То есть мы находимся противоположное объединению, далеко от объединения, без всякого устремления к объединению, а наоборот. Это злое начало, наша природа, и мы, когда находимся в ней, видим всю систему, в виде которой называется Лолишма. То есть ради каждого, а не ради общего. Общее имя — это Творец. Если мы приближаемся друг к другу, то в этом мы приближаемся к Творцу. И так приходим от состояния Лолишма к Лишма. и начинаем
чувствовать
единую систему, систему Адама Ришона, и тогда вся реальность представляется нам одной реальностью, правильной, в точности, как она должна быть и как она и существует. Ну, прочтем еще раз.
Мы находим в словах мудрецов Талмуда, что они облегчили нам быть Торы больше, чем мудрецы Мишны, поскольку сказали, всегда должен человек заниматься Торой заповедями, даже лолишма. И от лолишма придет к лишма, так как свет, заключенный в Торе, возвращает его к источнику. Тем самым они предоставили нам новое средство вместо описанного в Мишне аскетизма. И это свет, заключенный в Торе, в котором имеется сила, достаточная, чтобы вернуть человека к источнику и привести его к занятиям Торой и заповедями лишма. Ведь они не упомянули здесь аскетизм, а указали, что только лишь занятия Торой и заповедями достаточно, дает человеку достаточно света, возвращающего его к источнику, чтобы смог он заниматься Торой и заповедями ради доставления удовольствия своему Создателю, а вовсе не для самонаслаждения, что и называется лишма.
Да. То есть есть система, которая называется Адам Ришон. И изначально система была как единая система, все части которой были соединены и заботились друг о друге, как части системы, единой системы. И мы должны почувствовать обратную форму, иначе мы не постигнем внутренней сути системы, что называется объединение. Это можно постичь только из того, что мы постигаем объединение из противоположности. А само объединение — это Творец. Поэтому в том, что Творец создал систему, Он дал нам возможность понять, что называется скрытие, когда он исчезает из системы, мы не соединены, а в той мере, в которой мы соединены, он раскрывается внутри системы, как ее внутренняя сила. Это то, что мы должны сделать во всем нашем состоянии, то есть в процессе, который продолжаются многочисленные кругообороты, состояния в каждое мгновение нашей жизни. И мы идем из состояния противоположного духовности, истине, то есть объединению, и насколько мы не соединены, постигаем отсутствие нашего объединение, разбитую систему, как наш мир темный, в котором мы не чувствуем, что мы делаем, зачем работаем и так далее. И тогда постепенно сама система действует на нас, движет нас в направлении объединения. И здесь мы уже входим в разные методики, как соединиться между нами, как приблизиться между нами. Так мы проходим времена. Были времена, когда соединялись благодаря физическим действием. Потом мы перешли к более внутренним действуем, благодаря тому, что мы начали из физических действий познавать нашу систему как внутреннюю систему, которая существует внутри человека, внутри объединений в человеке. И так мы все больше и больше постигаем два этих противоположных состояния. Разбитое состояние и состояние объединения. Это, по сути дела, то, что нам предстоит. И нам нельзя пренебрегать и этим состоянием, и тем состоянием, а всегда надо спрашивать себя, проверять себя, в каком одном из двух состояний мы находимся, и насколько мы сможем обнаружить это состояние, в котором мы находимся. Согласно этому, мы становимся все более и более понимающими, чувствующими, соединенными между собой и продвигаемся в процессе объединения. Наша цель — это вернуться к той системе, которую Творец создал изначально, как систему, которая называется Адам. И когда мы совершаем путь от разбитого состояния системы к ее исправленному состоянию, когда мы соединены выше разделения, тогда мы понимаем две стороны медали, состояние разбитое и состояние объединенное, и так мы также из них обоих понимаем, чувствуем, что Творец сделал и почему Он сделал это. И так мы постигаем как преимущество света из тьмы, раскрытие Творца из скрытия. И так каждый в пути постигает себя в системе, которая целиком разбита, и также приводит себя в систему, которая целиком соединена. И так мы понимаем также процесс, и из процесса, который мы проходим, понимаем замысел творения, цель творения, что происходит, почему Творец сделал это именно так, что, по сути дела, от конца действия, к которому мы приходим к пониманию изначально, почему Творец создал систему так и разбил ее, и подготовил нам путь, чтобы мы прошли все состояния от разбитого к совершенному. И так мы постигаем внутри системы саму высшую силу. То есть в связи между нами, насколько мы приближаемся друг к другу, насколько мы сближаем себя, мы начинаем все больше и больше постигать единую силу, которая действовала и действует, и будет действовать, которая делала все только, чтобы мы постигли ее. И состояние, которое мы проходим, можно разделить на две части. Лолишма, когда мы пока еще не связаны с внутренними силами творения и не способны соединить себя вместе и научиться тому, что быть, что значит быть вместе по отношению к разбитому состоянию, и быть вместе уже исправленными. И тогда мы понимаем, чего Творец хочет от нас. Вот и все. Так это, по сути дела, процесс, который... Адам решен изначально, как Творец создал его, эту систему, которая целиком включает очень много частей. И все они соединены и работают вместе. Каждый для всех. Это система, как в любой системе, которых мы даже понимаем, в системах, которые мы строим в нашем мире. Если система, которую мы создаем, все ее части должны быть правильно соединены, когда каждый участвует с другими правильным образом. Так? В объединении. И поэтому недостаточно нам, чтобы каждый из нас существовал, как он родился, только ради себя. А что мы наоборот, чтобы каждый работал для всей системы. А для всей системы мы говорим, что это ради Творца, потому что Он, по сути дела, создал систему, Он находится внутри нее, и Он управляет ею, и понимает и чувствует нас, и согласно нашим просьбам, Он способен привести систему от разделения к объединению.
То, что мы удостоились слышать вас и видеть вас, вопрос, как нам прийти к ощущению света Торы? Что это за хисарон такой?
Свет Торы — это сила, которая связывает нас вместе, дает каждому и всем нам вместе ощущение объединения, взаимного дополнения и цели, что в этом полном дополнении, в полном объединении мы придем к раскрытию Творца постепенному, и Творец, и мы находимся, соединяемся, включаемся вместе, так, чтобы было, что называется, Он и имя Его едины. То есть Творец — это Он, а имя Его — это мы, Келим, которые соединились вместе и раскрывают Его внутри себя в связи между нами. Хорошо. Латинская Америка, один.
Pregunta de un amigo. No queda claro por qué.
Вопрос товарища. Непонятно, почему Творец создал нас такими неисправленными, и почему это есть такая необходимость в исправлении. Из нашей жизни для нас ясно, что мы не строим в нашей жизни что-то, чтобы сломать это, чтобы кто-то исправлял. Так какое намерение в том, что творение было создано неисправленным заранее?
Если мы не поймем, как нам собрать, построить из всех наших частей, это мы сами, разбитые части, объединение между нами, как из камней мы строим здания и так далее, то мы не будем знать, кто мы и как мы должны выглядеть в совершенном виде и к какому зданию мы должны прийти. И поэтому только из противоположности, только из хисароны тьмы, когда мы сами стараемся прийти к объединению и к свету, тогда мы постигаем внутреннюю часть творения, цель творения, и понимаем Творца, почему Он сделал это так, а не иначе.
Еще раз.
Ну, вот. Мы объединяемся, ощущаем уже мы. А какой шаг к тому, чтобы ощутить Творца? Что сделать, чтобы от «мы» перейти к ощущению Его?
Маут ахибур бейнейну.
Суть объединения между нами — это Творец. То есть если мы сближаемся друг с другом, чтобы построить систему связи между нами в правильном виде, не испорченную, когда каждый добавляет другому, и каждый так добавляет ко всем, то мы все больше, больше и больше чувствуем, насколько мы можем прийти к совершенной системе. Это как в любых системах, которые мы строим. И в них тоже мы хотим, чтобы все части работали в таком виде, когда они дополняют друг друга, и так они могут достичь чего-то общего, цели работы, цели своего творения. И тогда мы постигаем внутри того, что мы соединяем их правильно, что является разумом, действующим внутри этой системы. Почему он сделал это так, в разбитом виде и в соединенном виде, и так далее. То есть мы постигаем из этого всю глубину творения, от разбитого вида до исправленного вида.
Сибирь.
В чем мудрецы облегчили наш путь, если мера усилий достижения ступени осталась неизменной?
Они дали нам средства, чтобы достичь цели, постичь все творение, постичь силу одну единственную, то есть Творца. Это то, что мудрецы дали нам методику, как нам постичь творение и Творца.
Еще раз.
Всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже в Лолишма, потому что из Лолишма приходит к Лишма. Ведь из-за своей низменности человек не может сразу же начать заниматься заповедями с целью доставления отрады своему Создателю, поскольку его природа не позволит ему сделать даже малейшее движение, если оно не ради собственной выгоды. Поэтому он вынужден вначале заниматься заповедями Лолишма, исходя из собственной выгоды. Но вместе с тем он притягивает наполнение святости посредством выполнения заповедей. И благодаря привлекаемому наполнению он придет в конце концов выполнению заповеди Лишма, то есть для доставления отрады своему Создателю.
Хорошо, вопрос. Есть вопрос, Нив?
Да. Что это за заповеди, которые привлекают наполнение святости?
Когда мы находимся в десятке и хотим объединиться во всем, в чем только возможно, тогда мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, и он действует на нас. И хотя мы еще пока не чувствуем результатов этого на практике, но все равно из лишма мы приходим к лишма, и поэтому мы продолжаем воздействие этого света на себя. Он действует на нас, и мы приближаемся все ближе и ближе к состоянию лишма. Мы все больше чувствуем, понимаем, говорим, занимаемся объединением между нами, и они такими, которые все ближе и ближе к системе Адам Ришон. Это занимает много времени, много усилий. Мы проходим много состояний, но в такой форме мы приходим к исправлению.
Мы должны чувствовать, что мы привлекаем высшее благость от сращающих источников, или не должны почувствовать это?
Нет, у нас нет для этого келим, но мы ведь можем иногда чувствовать, что мы все-таки приближаемся к чему-то духовному, что-то понимание, ощущение, более глубокое, настоящее, внутреннее, тем, чем мы занимаемся.
Есть еще вопрос. Эль, пожалуйста. Раф, как человек знает, что он входит в лолишма? Как он знает, что он делает действия в лолишма?
Ну, пока достаточно сказать, что я делаю действия для того, чтобы они привели к объединению. Несмотря на то, что внутри результаты этого, того, что я делаю, я не чувствую.
То есть действие по объединению, которое мы делаем в десятке. Допустим, вчера у нас была какая-то трапеза, мы сидели, как и каждый четверг, объединялись, говорили о величии группы, величии товарищей, величии пути. Это называется действие в лолишма или, может быть, нет?
Это вы должны сами ответить, не то чтобы я мог это сделать.
Каково выяснение, которое мы должны сделать, чтобы понять, находимся ли мы в лолишма?
Выяснение заключается в том, что мы готовы делать действия только ради объединения. Потому что этим мы приближаемся к состоянию, в котором...
Buongiorno, Rav.
Buongiorno.
Quale deve essere lo scopo che ci sostiene quando ci connettiamo?
Какова должна быть цель, которая поддерживает нас, когда мы соединяемся? Раскрыть Творца или только доставить ему наслаждение?
Доставить ему наслаждение. Но наслаждение мы ему доставляем тогда, когда мы его раскрываем. То есть доставить ему наслаждение — это главное. Но для того, чтобы доставить ему наслаждение, мы должны соединиться между собой, чтобы создать для него место, чтобы он мог раскрыть.
И не говори, если свойство лишма есть дар свыше, в таком случае, чем поможет его преодоление и его работа, и все чудесные средства, исправления, которые он совершает, чтобы достичь лишма, если это зависит от Творца. И это объяснили наши мудрецы, сказав, «И неволен ты освободиться от нее». И человек должен произвести пробуждение снизу. И это свойство молитвы. Однако не может быть истинной молитвы, если он до этого не знает, что без молитвы невозможно достичь желаемого. Поэтому благодаря действиям и особым средствам, которые он применяет, чтобы удостоиться лишма, у него образуются исправленные келим, которые захотят получить лишма. И тогда, после всех действий и уловок, которые... После всех действий и уловок он может вознести истинную молитву. Ведь он увидел, что все его действия никак не помогли ему. И лишь тогда он может вознести истинную молитву из глубины сердца. И тогда Творец слышит молитву и дает ему в дар лишма. Да, каковы условия? Вообще есть шанс получить это? Мы слышим, что да, что такое это? Дар — это лишма, быть в лишма.
Когда мы получаем лишма, и мы готовы к этому, и решаем о лишма, об этом состоянии, что это большой подарок, особый дар, очень выше которого нет ничего, и невозможно получить это никак, а только от самого Творца, так, конечно же, мы постигаем что-то особенное.
Каковы условия получения дара?
Что ты этого хочешь?
Я хочу это.
Но без хиссарона же нельзя получить.
Я уже 30 лет, но не слишком-то быстро получаю этот дар. Так каковы условия-то?
Но ты не думал о том, что, что ты хочешь получить.
Секунду, зачем я пришел? Зачем я приезжаю сюда? Начнем с этого.
Ты себя спроси, Цвика, не начинай.
Нет, зачем я приезжаю, если я не хочу этого дара? Я хочу получить этот дар.
Ты хочешь получить какой-то подарок. Какой именно?
Я знал, я вам сказал, я не знаю.
Так я тебе говорю, в том месте, где ты находишься, там есть тоже возможность получить высший дар, божественный. А ты не видишь, где это и как это получают, при каких условиях и так далее. И так это происходит, что ты до сих пор находишься здесь и не получил ничего. Она тебя ждет, это... Да, он приходит к такому состоянию, то есть что он уже пытался делать все, что в его силах, и видел, что это не помогает, и только молитва, и более-менее он понимает уже, какой вид молитвы должен быть в его сердце, и он ее поднимает к Творцу. Ясно? Хорошо. А сейчас мы перейдем к женщинам. Женщины Хеп 2.
Спасибо, Раф. Тут написано, в таком случае, чем помогает его преодоление его работы, все чудесные средства исправления, которые он совершает. Что такое исправление, которое человек совершает?
Исправление — это когда он может делать намерение ради отдачи.
Как это связано с десяткой?
Что вся десятка помогает каждому из товарищей в десятке, чтобы он смог прийти к намерению ради отдачи через всю десятку к Творцу. То есть если мы все вместе хотим объединиться между нами, так чтобы Творец был для нас целью, тогда каждый, когда будет делать что-то в такой десятке, он направит себя, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Где наслаждение встречает десятку? Где два этих понятия соединяются?
Они соединяются в сердце человека по отношению к его товарищам в группе.
Любовь к подруге — это называется наслаждение Творцу?
Да.
Рав, в начале урока я слышала, что вы сказали, что человек обнаруживает себя в разбитой системе. Кто разбит, он или система?
Амарехет.
Система.
Что разбито в ней?
Связи между частями системы, между людьми.
Когда он раскрывает, что система разбита, в чем его роль? Что он должен сделать на практике?
Соединить и исправить систему, когда он хочет себя изменить от намерения ради получения к намерению ради отдачи.
То есть система разбита, но он должен исправить себя, он не исправляет систему.
Потому что он часть системы, поэтому она разбита.
Он может исправить только свою часть, свое внутреннее разбиение.
Да.
Как он исправляет ее?
С помощью того, что он просит любовь, чтобы у него была любовь к товарищам.
Не важно, что видит его глаза, должен просить любви или должен на практике тоже исправить вещи, которые разбиты?
Исправить на практике.
Так и как?
Просить у Творца.
То есть человек чувствует, что система разбита, Творец дает ему почувствовать это только, чтобы он обратился с этим к Творцу, чтобы Творец исправил?
Да.
Спасибо.
Thank you so much, Rav. Ne tür eylemler sonucunda gerçek bir doya gelebiliyoruz ve bunun yaratandan nasıl isteyeceğiz?
С помощью каких действий мы можем прийти к истинной системе? Как хотеть этого от Творца?
С помощью каких действий вы раскрываете Творца? Только с помощью объединения между вами против вашего эго. Я не совсем понял этот вопрос.
Речь идет о том, чтобы доставить наслаждение Творцу. Я бы хотел рад понять, когда мы это делаем.
Наслаждение Творцу мы можем доставить тем, что мы доставляем наслаждение тому кли, в котором Творец может раскрыться.
Идет ли речь, что мы доставляем наслаждение в Лолишма? Или это вот условие подарка?
И в Лолишма мы тоже приближаемся к такому.
Четвертый отрывок пишет Рабаш. Тот, кто видит свою низость, то он видит, что идет по пути, ведущим к работе лишма. И благодаря этому у него есть место для истинной молитвы, когда видит, что нет никого, кто бы мог помочь ему, кроме самого Творца. Как объяснял мой отец-учитель о египетском освобождении, я, а не посланец. Ведь все видели, что только сам Творец спасает их из-под власти зла. А когда удостаиваются работы лишма, то, конечно же, нечем тут гордиться, потому что видят тогда, что это только подарок Творца, а не собственной силой и мощью своих рук. И нет тут никакой другой руки посередине, чтобы помогать ему. И если он ощущает свою низость, то как же своей службы это бесконечное наслаждение, а без помощи Творца человек не согласен на это. И нет более низкого состояния, чем это.
Не находится он в этом. Дальше.
Кабью 9. Каким образом осознание своей низости позволяет прийти к состоянию лишма?
Что человек видит, насколько он обессилен, Он ищет, где взять эти силы. И тогда он...
С помощью многих действий, опыта, человек приходит к состоянию, когда он видит, что без помощи свыше он не может достичь ничего духовного.
Он пишет, одна вместе с этим зивугом возобновляются там решимот в гуф, те решимот, которые были в нем изначально. Что это за процесс? Как они возобновляются? Как вот было так, что он когда утоньшился, а потом в новом зивуге он снова проявляется?
Когда он начистился, решимот не действовали, он их не ощущал. А затем, когда он снова находится в контакте с Высшим, эти решимот пробуждаются в нем, и снова он хочет получить что-то. Итак, благодаря таким действиям, много действий, в итоге он получает все, что хочет дать ему хозяин.
А почему, когда он ослабевает, он не чувствует эти решимот, а когда он делает зивук, он ощущает?
Потому что это ослабление или очищение, это наоборот, он выходит из действия получения в действие единения с хозяином, и поэтому он не чувствует. Не чувствует то, что хозяин хочет дать ему, и то, что он хочет дать хозяину. Просто он не хочет быть с ним в связи, потому что он увидел, что он не может вернуть хозяину.
Я не знаю, может быть, правильно это вопрос, а вдруг где эти решимот во время, когда он ослабевает, истончается, находятся ли в нем? Где они вдруг?
Решимот все время находится в тох парцуфа, но иногда они ощущаются, а иногда они не ощущаются.
А когда не ощущаются, что значит, что они все время внутри парцуфа и не ощущаются?
Это все зависит от общего желания получать парцуфа. Может ли он реализовать решимо или нет? Если у него нет экрана, если у него нет намерения ради отдачи, то он не пробуждает решимо, потому что оно будет ради получения. Здравствуйте, Рав. Почему так сделано, что у нижнего нет решимо высшего? Авиюта высшего.
У нижнего нет авиюта, решимот авиюта нижнего, потому что он меньше, чем высший.
Мы учим, что нижний парцов должен быть более совершенным, чем его высшим, высший, потому что он добавляет в отдаче.
Это нечто другое, потому что у него есть авиют. Так он добавляет к высшему.
Что это дает ему? Что ему не хватает авиюта высшего, решимо высшего? Как его это продвигает? Почему вообще так устроено?
Но он ослабевает. Парцов ослабляется. Все время теряет авиют в экране. И тогда происходит с ним так, что он каждый раз все меньше, меньше и меньше. А с экраном все слабее и слабее.
Почему есть впечатление от воздействия, которое было от облачения, и нету памяти от того авиюта, который был?
Потому что он полностью ослабел, авиют ослабел. Он чувствует, что тот авиют, который у него был, он больше не может с ним пользоваться, поэтому он отказывается от него.
461 страница для тех, кто читает из книги, под заголовок «Практические трудности в установлении истины». Если обсуждать теоретически хорошие свойства, то нет сомнения, что у нас нет лучшего свойства, чем истина. Ведь все благо, которое мы определили выше, говоря об отношении между личностью и обществом, присутствует, когда личность отдает целиком, выполняя свою роль в отношении общества, и также берет свою долю от общества по справедливости. Все это является лишь истиной. Однако недостаток состоит в том, что на практике это свойство совершенно не принимается обществом. И практическая трудность, заключенная в вышеназванной истине, доказывается ею самой. Ибо тут есть некий дефект и причина, по которой она не принимается обществом. И следует исследовать, в чем состоит этот дефект. И когда ты хорошенько исследуешь вышеназванную истину в ее практических возможностях, ты обязательно найдешь, что она очень туманна и сложна, и человеческий взгляд совершенно не может постичь ее. Ведь истина обязывает нас сравнивать всех членов общества, чтобы они получили свою долю согласно своему труду, не более и не менее. И это единственная истинная основа, в которой не приходится сомневаться. Ибо нет сомнения, что тот, кто хочет наслаждаться трудом другого, действия его противоречат разуму и очевидной истине, о которой шла тут речь. Но как можно представить себе, что мы сможем выяснить эту истину так, чтобы она была принята обществом? Например, если мы будем судить об этом согласно видимой работе, то есть согласно количеству часов, и обяжем каждого работать одинаковое количество часов, нам все еще никак не раскроется свойство истины. Наоборот, тут есть явная ложь. Из-за двух моментов. Первый — из-за физической составляющей, и второй — из-за психологической составляющей работника. Ведь от природы сила каждого человека для работы не одинаковая. И в обществе может быть человек, который прилагает усилия в своей работе из-за своей слабости, за один час труда гораздо больше своего товарища, работающего два или более часа. И кроме этого, у нас есть психологическая сторона, ведь человек очень ленивый от природы за один час тоже прилагает больше усилий, чем его товарищ за два или более часа. А с точки зрения свойства очевидной истины, мы не должны обязывать одну часть общества трудиться больше другой для удовлетворения своих жизненных нужд. И на практике получается, что сильные и ловкие от природы члены общества наслаждаются трудом других и используют их по своему злому умыслу в противоречии со свойством истины, ибо они прилагают очень мало усилий по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще и примем в расчет естественный закон следовать за большинством, то такой вид истины, который возьмет в качество основы количество часов видимой работы, совершенно неосуществим, поскольку слабые и ленивые всегда являются в обществе значительным большинством. И они не позволят меньшинству сильных и ловких эксплуатировать свои силы и свой труд. Итак, тебе ясно, что вышеописанная основа, то есть усилия личности на условиях очевидной истины и с ней вместе большинства общества, является совершенно невыполнимой, потому что ее абсолютно невозможно проверить и оценить. И получается, что свойство истины не имеет никакой практической способности организовывать в соответствии с собой пути личности и пути общества абсолютным образом. Другими словами, таким образом, который был бы полностью удовлетворительным. И в нем совершенно нет того полного обеспечения, которое подобает порядку жизни в окончательном исправлении мира. Но мало того, есть трудности еще большие, чем вышеназванные. Ведь нет более очевидной истины, чем то, что свойственно самой природе. А естественным является, что каждый человек ощущает себя в мире Творца как единственный правитель. А все, кроме него, было создано только для того, чтобы облегчать и улучшать его жизнь, вплоть до того, что он не чувствует никакой обязанности давать со своей стороны что-либо взамен. И, проще говоря, можно сказать, что природа каждого человека — это использовать жизнь всех творений в мире ради себя. А все, что он дает ближнему, он дает лишь по необходимости. И даже тогда в этом есть определенная эксплуатация ближнего. Однако это происходит с большой хитростью, так, чтобы товарищ не ощущал этого и уступал бы ему по собственному желанию. Причина этого в том, что всякая ветвь по своей природе близка к своему корню. А поскольку душа человека происходит от Творца единого и единственного, и все принадлежит Творцу, также и человек, происходящий от Творца, чувствует, что все творения в мире должны быть под его властью и предназначены служить его личной выгоде. И это является непреложным законом. А вся разница лишь в человеческом выборе. Ведь один выбирает использовать людей для достижения удовлетворения низменных страстей, а другой — для достижения власти, третий — для достижения почета. И мало того, если бы это было возможно без огромных усилий, то он был бы согласен использовать весь мир для всего этого вместе, и для богатства, и для власти, и для почета. Однако вынужден он выбирать по своим возможностям и способностям. И закон этот можно назвать законом индивидуальности, заключенной в сердце человека. И ни один человек не может избежать его, а каждый принимает в нем участие, большой согласно своей большой величине, а маленький согласно своей малой величине. И вот вышеназванный закон индивидуальности, заложенный в природе каждого человека, не порицается и не восхваляется, ибо он является естественной реальностью и имеет право на существование так же, как любой элемент реальности, и нет никакой надежды стереть его с лица земли или хотя бы немного смягчить его проявление, так же, как нет надежды стереть с лица земли весь род человеческий. И поэтому мы нисколько не покривим душу, если скажем об этом законе, что он является абсолютной истиной. А поскольку это вне всякого сомнения, как же мы вообще можем пытаться удовлетворить индивидуума, обещая ему уравнять его со всеми членами общества? И вот, ведь нет ничего, что было бы дальше этого от человеческой природы, в то время как все стремление личности подняться выше всех членов общества. И вот мы как следует выяснили, что совершенно нереально организовывать счастливый и добрый порядок жизни индивидуума и жизни общества согласно свойству истины, так, чтобы он удовлетворял каждого индивидуума, который дал бы на него свое абсолютное согласие, как это должно произойти в окончательном исправлении. Он говорит о том, что нужно прийти к полному согласию, чтобы согласился каждый. Так он определяет. Это называется окончательным исправлением.
Да. То есть, чтобы каждый успокоился бы, да?
Да. Но где мы видели такое вообще в природе?
Не видели, поэтому нет, исправление еще предстоит.
Но все-таки, может быть, предположение и наш взгляд на реальность, что мы не видели такое состояние сзади. И если мы посмотрим вперед, то система всегда находится в каком-то равновесии. Сил всегда сильные подавляют слабым, всегда есть какая-то война. Почему же нужно прийти к состоянию, когда каждый индивидуум придет к полному согласию?
Конец исправления не может быть без согласия каждого. Всего во всем человечестве.
Да, понятно, что есть такое состояние, которое он описывает. Но как мы в данный момент, исходя из нашего мировоззрения, ну, кроме того, как если представлять это какое-то утопическое состояние, которого мы не видели ни в одной системе природы, почему это произойдет в человечестве? Это как раз-таки самая сложная система. Это естественное состояние. Постоянные войны и система таких равновесий, где каждый пожирает другого, это вечная система.
Ну, хорошо. Ну что, тогда, то есть если бы система не была бы более сложной и обязывала бы человека подниматься по ступеням отношений друг к другу, тогда ты прав. Мы бы тогда пожирали бы друг друга все время, да, не переставая.
А я спрашиваю, где мы видим хоть какое-то свидетельство, хоть какой-то признак того, что система должна прийти когда-либо к какому-то равновесию? Стремиться к равновесию, да, но достичь равновесия. Всегда есть неравновесие, дисбаланс, который все время стремится к какому-то балансу, да? Но что значит постоянный баланс?
Почему?
Я не знаю почему, но ведь это факт.
Нет, но почему не достигла? У него есть желание получать, ради получения. Но если он его формирует или в соответствии с нему ставит другую силу ради отдачи, от безвыходности, начинает с этого, а потом все больше и больше за счет того, что он сам уже начинает поддерживать это и просит у Творца, и получает помощь от Творца, почему бы это тогда не осуществилось?
Нет, если мы сейчас помещаем вот эти неизвестные, что есть Творец, Он совершенный, мы должны прийти к состоянию, где нужно уподобиться Ему, тогда понятно.
Но у него нет выбора. Только так это будет работать.
Здесь пишет Баль Сулам человеческого аспекта, социального. Ведь человечество всегда стремится прийти к ответам на те вопросы, которые он здесь ставит, и не приходит к решению. Вопрос, можно ли в нашем состоянии, без тех знаний, которые дает нам наука Каббала, вообще представить себе, что так это должно быть.
Да, мы можем прийти к решению, что так должно быть, если будет.
А как?
А иначе у мира нет никаких шансов существовать. Нету, тогда не будет ни начала, ни конца. И в природе нет никакой такой здравой силы.
Да, как видим.
Ну тогда ты прав. То есть мы видим, это то, что называется, не показывай глупцу, дураку работу посередине. Так и мы.
Так можно доказать вот эту картину полного исправления с точки зрения нашего состояния? Или здесь нужно сказать, что вот так вот наука Каббала смотрит на реальность, это его ее позиция, верите или не верите, туда мы идем. Если не верите, то раскройте через какое-то время.
Что значит раскройте? Были люди, которые это раскрыли, и они нам рассказали это из раскрытия. А когда они пришли к этому открытию, они были в противоположной форме к открытию этому. И поэтому они так нам и рассказывают. И приводят различные рациональные объяснения. Может быть, еще раз задашь вопрос?
Вопрос, возможно ли в состоянии рационального человека, обычного эгоиста, без знания науки Каббала, дать такой взгляд, что должны прийти к всеобщему согласию, все индивидуумы. И нет основания до сих пор, что мы можем прийти к такому состоянию.
Ну попробуй, попробуй. Ты что, снова будешь строить коммунизм? В этом-то вся проблема, что тогда ты строишь общество, которое якобы способно прийти без высшей силы, без помощи Творца, к совпадению, к объединению, к любви и так далее. А это не может произойти, потому что вся природа его эгоистическая. И насколько мы... Ну, это как Баль Сулам пишет, что даже ты задействуешь все наказания, ты не сможешь этим исправить людей.
То есть по отрицанию можно показать, что нет другого решения, нет другого пути.
Если не Творец, то нет у тебя решения. Поэтому коммунисты, они-то как раз и сами себя и похоронили. Только если ты обращаешься к Творцу, находишь с ним связь, то чему учит тебя наука Каббала, и тогда с помощью высшей силы ты приходишь к решению.
И ускоряет время.
Усилие в группе, в десятке, приводит тебя к состоянию, когда ты видишь, что если ты не постигаешь единство, ты пропал. И тогда от безвыходности ты начинаешь молиться о единстве десятки. И тогда через единство десятки ты начинаешь получать высшую силу из высшей системы Адам Ришон. И тогда тебе понятно, что есть сила у мира, которая может наладить все, потому что он соединяет всех в одну систему, в единый механизм. И тогда ты обращаешься к нему. Обращаешься.
Рав, туда. Элефима Шекарану.
Спасибо, Рав. Согласно тому, что мы прочитали, что же все-таки такое свойство истины?
Что такое истина?
Да.
Насколько есть у нас свойство отдачи друг по отношению к другу. Это будет называться истиной, потому что Творец находится между нами. И если мы в отдаче друг другу, мы даем и ему.
Как оценить, как измерить?
По мере сближения сердец между нами.
А как измерить это в десятке?
То же самое. Насколько десятка сплочена.